президента и будущего мэра работать сообща. Напомню, Трамп ранее угрожал сократить федеральное финансирование крупнейшего города, если Мамдани станет мэром, и называл его коммунистом. 50 детей из числа похищенных в нигерийском штате Нигер, учащихся католической школы, смогли сбежать из плена. Об этом сообщает Христианская ассоциация страны. Ранее агентство «Франс-Пресс» передавало, что число похищенных боевиками из школы Святой Марии в Центральной Нигерии составило 315 человек, среди них 303 ученика. Президент США Дональд Трамп ранее обозначил страну в качестве государства, которое вызывает особую озабоченность в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов. И пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья, в студии «Радио Спутник», священник Павел Островский и Полина Уварова. А это что? Это что? Это означает, что программа «Песочный интерес», а это значит «Воскресный вечер», «Радио Спутник», и мы сидим в студии, будем обсуждать новости. Полина,
здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, отец Павел. Звонить нам можно будет во второй половине эфира после новостей и рекламы. Пока можно комментировать в ВК, например, или Рутюбе, или в Телеграме. Вообще подписывайтесь на все соцсети «Радио Спутник», чтобы ничего интересного не пропускать. Мы ваши комментарии все читаем. Добрый вечер. Вот нам кто-то написал. Добрый вечер. Вы вообще готовы? Как вы вообще, отец
Павел? Вот я смотрю на тебя, Полин, и ты не готова. Это цитата из слова пацана, если кто не знает.
Это уже так давно было, что вообще забывается немножко.
Я помню, как мы обсуждали слово пацана и как все это плохо закончится. Да, если бы мы знали...
Как это плохо закончится, на самом деле.
Нам бы те проблемы сейчас...
Нет, на самом деле, можно к этому когда-нибудь будет вернуться.
Знаешь, это тоже такая важная новость. Я тут общался с одним юношей.
Так.
Ну, он женился в целом.
Молодым?
Да, ну вот. Ну, где-то уже там скоро год будет, как он женат. Общаемся мы с ним уже несколько лет. И, ну, в целом, брак, первый год, не все так просто. И мы тут с ним, значит, гуляли. И он говорит, знаешь, я очистил свой айфон и нашел вопросы вот к отцу Павлу, который задавал ему 3 года назад, и они меня там очень сильно волновали. И он говорит... Какая у меня была счастливая жизнь. Какие у меня вопросы были.
Я тоже иногда так же думаю, когда что-то вспоминаю из того, что было 3-4 года назад или 5. Давайте начнем. У нас на этой неделе всю повестку сожрала одна новость про мирный план по Украине, про 28 пунктов. Я не знаю, будем ли мы про это много говорить?
Я не думаю, что мы будем много говорить, потому что не сомневаюсь, что на чудесном радио «Спутник» это уже было, так скажем, облизано, обмазано.
Все
и все,
обсудили,
да,
давайте
все
так
уже
это
обсудили.
Назовем.
Скажем только следующее, что мы, конечно, сторонники тоже мирных переговоров с Полиной, и мы как христиане молимся постоянно об этом, ну и вроде кажется, уж сколько раз... Мы обольщались, но кажется, что вроде в этот раз именно по той причине, что поджали коррупционеров.
Давайте, может быть, не будем здесь торопиться с какими-то фразами. Вообще, в принципе, я вот что хотела на эту тему сказать, мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Так это то, что мне, если честно, вот обычных людей, которые просто слушают новости, немножко жалко. Потому что, понятное дело, что у многих там люди на фронте, да, близкие, все хотят, чтобы как-то это все закончилось благополучно, настолько, насколько это возможно. И поэтому вот все же с чего началось? С вброса. То есть сначала это даже не было официального подтверждения. Сразу же новости это все подхватывают, начинают тиражировать, слив отсюда, слив отсюда. Здесь что-то подтвердили, здесь что-то не подтвердили. Долгое время, вот первый день обсуждали это все без какой-то даже реакции официальной с российской стороны. Мне кажется, что это, наверное, немножко неправильно. Я понимаю, почему это делается, но просто это как-то не очень милосердно по отношению к просто обычным людям, подумала я.
Знаешь, я здесь соглашусь с мнением своего родного отца. У меня папа, он священник еще Советского Союза, служит с тех времен. Он еще где-то вот, по-моему, после первого года специальной военной операции высказал свою мысль, я с ней полностью согласен, что когда ты смотришь новости, потому что это конкретно, вот тебе это важно, это вот помогает твоей жизни, или потому что вот ты смотришь какие-то сводки с фронтов, потому что у тебя там ребенок, да, и ты вот за этим следишь. Это понять можно. Но когда ты говоришь, что любишь свою страну, смотришь новости, все это обсуждаешь, комментируешь, но в реальности сам вообще ничего не делаешь, вот это плохо. Поэтому все-таки обсуждения, они должны иметь какой-то конструктивный выхлоп. Мы, ну, я думаю, все граждане надеемся, что наше там руководство, наши переговорщики, они там не подкачают. Но главное, чтобы просто не было такого, что мы вот обсуждаем, но при этом ничего не делаем.
Это правда,
вот
да.
Я последний уже скажу, вот, ну, так, ну, получается, август, сентябрь, октябрь, это уже вот больше 4 месяцев я стабильно сокращаю свое экранное время, то есть то время, которое провожу именно как так называемое тупление в интернете, стараюсь как можно больше проводить время вживую, с людьми общаться как можно больше вживую. Если мне там нужно как-то отдохнуть, стараюсь тоже где-то пройтись погулять, то есть чтобы сохранять внутреннюю энергию, не тратить это на вот такую...
Пустую, да.
Пустую. Потому что, да, я вот отматываю назад, и вот за эти уже там 4 года, пока длится специальная операция, ну, там чуть меньше, я помню, сколько у меня всяких было прогнозов, сколько я там что-то думал, поэтому предлагаю идти дальше.
Угу. Давайте. Тут, кстати, нам пишут: добрый вечер, рада вас видеть. Иногда ездим к вам на Пятерке. Жаль, что далеко, и очень нравится. Пятерки — это наша молодежная движуха,
да,
при храме. Да.
Ну, хорошо, что далеко, потому что у нас места мало, поэтому...
Какая-то ротация должна быть людей на Пятерках. Смотрите, в 2025 году не очень, очень не, как бы грустная новость. В 2025 году зафиксирован новый максимум террористических преступлений в Российской Федерации. За 9 месяцев количество зарегистрированных преступлений составило 4467. Это следует из официальных материалов МВД Российской Федерации. Преступления, тут нужно сказать, террористического характера включают в себя не только теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование.
Ну, я замечу, что, если кто не заметил, что мы находимся в состоянии специальной операции, ну, боевых действий с нашим соседом, с Украиной, и понятно, что, я думаю, львиная доля всех этих террористических преступлений, так скажем, мотивируется как минимум оттуда. И новость важна, в первую очередь, для того, чтобы мы проводили профилактическую работу с своими пожилыми родственниками.
С детьми обязательно.
С детьми обязательно. Вот я скажу, для меня новость вот этой недели была такая, несколько даже шокирующая. Если кто помнит, по-моему, 2 или 3 недели назад у нас в Красногорске мальчик поднял 10-рублевую купюру, внутри которой была мина. Ну, судя по всему, там лепесток и так далее. И у мальчика, значит, серьезно повреждены руки, правая, левая рука, там придется протезирование делать, реабилитация длинная и так далее. Я тоже об этой новости, естественно, знал, потому что я сам служу в Красногорском районе. Но буквально вот тут 3 дня назад я узнал, что это мальчик прихожанин нашего храма. Так получилось, то, что мама, ну, на месте ребенка находилась вот в клинике детского Трошаль. Собственно, никто нам ничего не сообщил, мы и имя не знали. И вот у меня брат мой родной, священник Анастровский, он ходит как раз, опекает больных вот детей в Трошале. Он мне об этом сказал. Для нас, по большому счету, вот эта новость касаемо терактов, она вот уже касается не первый раз нашего храма. Вот когда был теракт в Крокусе.
Да.
Сейчас
тоже
вот с ребенком. У нас в Нахабино летом, значит, мальчик, значит, его развели, значит, преступники с Украины, и он поджег местный торговый центр. Ну вот, по крайней мере, что я могу сделать? Ну вот я с своими ребятами, детьми, ну, прихожанами, само собой, с детьми на приходе, само собой, ну, и с своими родными детьми, провел беседу, все-все рассказал, вообще, о чем можно разговаривать, о чем нельзя разговаривать вообще с людьми в интернете, напомнил им, рассказал о том, что когда я был маленький, то родители знали, по большому счету, с кем я общаюсь, а сегодня через интернет ты этого знать не можешь. Поэтому проводите, друзья, профилактическую работу. Это очень-очень важно.
Да. Давайте двигаться дальше, наверное. Да. Президенту Владимиру Путину продемонстрировали возможности Алисы AI, ИИ-ассистента с российским программным и культурным кодом. Как заявил представитель Яндекса, тут прямая цитата, Владимир Владимирович, мир меняется стремительно. Очень важно, что на эти изменения мы отвечаем нашими собственными технологиями, которые в России мы здесь создаем. И благодаря нашему партнерству с крупнейшими библиотеками, музеями, региональными архивами, нашу Алису наполняет не только российский программный код, но и культурный. Что думаете?
Ну, то, что пытается искусственный интеллект именно как программу сделать, потому что культурный, это хорошо. Ну, по крайней мере, чтобы информацию, которая, ну, так скажем, Алиса как поисковик выдавала, она все-таки верно, это, в принципе, все хорошо. Что, в принципе, касаемо искусственного интеллекта, то понятно, что мы уже вступили на ту дорогу, что мы развиваем его, так же, как все остальные страны. А также понятно, что никто уже не будет осмыслять, как искусственный интеллект может сказаться на всех нас, и в том числе на наших детях. Это уже тоже прошлый век, как бы это странно ни было. Но хотелось бы, что пусть даже если мы не осмысляем в полной мере влияние искусственного интеллекта на нас, потому что мы просто, мне кажется, не успеем это даже сделать, то хотя бы, что мы параллельно, развивая искусственный интеллект, думали о тех людях, которые потеряют работу. А это будет неизбежно происходить. Это происходит в других странах, это будет происходить и в России, потому что все-таки, ну, все должно быть для людей. И когда вот и правительство... различные там корпорации и тому подобное, там думают, решают, как там технологичнее все сделать. Не может быть это только ради денег, это должно быть и ради людей. И вот так вот, в первую очередь, ради людей. И вот сейчас мы придумаем какую-нибудь тоже супер там интеллектуальную машину, которая сможет заменить, не знаю, там половину сотрудников там в тех или иных компаниях, вот эти люди куда пойдут работать? Вот. Вот мне кажется, что об этом, ну, нужно точно думать. Думают ли? Не знаю. Ну, кстати, пишите в комментариях, может быть, кто-то уже...
Столкнулся с такой проблемой?
Да-да-да. Расскажите, как вот вы себя чувствуете.
Ну, кстати, о сотрудниках, которых будут увольнять, тут Сбер сократит до 20% персонала из числа сотрудников, которые признаны неэффективными, заявил Герман Греф. Соответственно, он заявил это в разговоре с Владимиром Владимировичем Путиным, и тот ответил, что нет неэффективных сотрудников, есть сотрудники, с которыми вы плохо работали.
Ну, вот, спасибо Владимиру Владимировичу, что он так ответил. Осталось теперь понять, сократят в итоге сотрудников, как сказал Герман Греф, потому что, знаешь, вот там диалог диалогом, да, будет ли потом проверять президент, скажем, сократили или не сократили. Подозреваю, что все равно сократят. И если не сократят, может быть, не 20%, ну, там, 10% сократят. Сколько в Сбере работает вот сотрудников,
честно,
да?
Честно говоря, не знаю.
Я тоже не знаю, но все равно вот эти люди, вот куда они пойдут? А причина неэффективности? Ведь все познается в сравнении. Если они неэффективны в том смысле, что не успели подстроиться под реалии, там, не успели научиться работать грамотно с искусственным интеллектом и тому подобное, то здесь тогда и правда президент в полной мере прав. Там нужно все-таки обучать своих сотрудников и, опять же, человека ставить выше, чем в том числе какие-то там бывают технологические прорывы.
Ну, тут знаете, какая история, о которой тоже стоит подумать? Это же не первый раз уже происходит. То есть когда-то были машинистки, да, которые тоже потом все потеряли работу, потому что просто стали не нужны. Когда-то были специальные люди, которые перфокарты в ВВМ загружали и так далее. Все эти люди тоже потеряли работу. Я думаю, что некоторые из них не продолжили работать, ну, собственно, в этой сфере даже. То есть время от времени, когда какая-то появляется новая технология, конечно, все равно кто-то теряет работу. У меня
Я с этим не спорю. Это, правда, некое движение, прогресс, и ничего ты с этим не сделаешь. Да, именно с прогрессом. Но думать о людях ты точно можешь.
Ну, да? Само собой,
но
да,
чуть-чуть
конечно.
Вперед думать просто надо, да, и начать людей заранее готовить, переквалифицировать, да, находить какие-то... Ну, то есть, если ты, например, увольняешь не потому, что человек там опаздывал на работу или приходил там в пьяном виде, а ты увольняешь человека по той причине, что он как бы не успел подстроиться под новые технологии, тогда, может быть, пусть на себя та компания, которая увольняет, берет, значит... Ну, какую-то, не знаю, обязанность, ответственность, да, чтобы переквалифицировать сотрудника.
Ну, может быть, не знаю. Вообще, тут для меня большой вопрос, куда все это движется. Я вот как-то себе это вижу так, что, наверное, лет через уже, может быть, 5, даже не 10, не 20, останутся на плаву, скорее всего, только те люди, ну, по крайней мере, вот знаете, в крупных городах, там, где было раньше много работы, сейчас же вообще везде, где только можно, скорее всего, будут заменять все на искусственный интеллект. Ну, мне так кажется. Где смогут заменить, там заменят, потому что все равно это просто дешевле, скорее всего, и коммерчески выгодней. И мне кажется, что на плаву останутся только те люди, которые не занимаются, знаете, вот тем, что называется компиляция, да, то есть когда там собирают воедино какие-то части целого, да, которые не они сделали, а именно те, кто генерирует что-то свое, что-то творческое, что-то как, какой-то оригинальный продукт. Но сколько, каков процент таких людей, я вот не знаю. И что делать остальным?
Слушай, я гораздо больше переживаю, то есть вот здесь сказать. За людей вот взрослых мы переживаем, но я в гораздо большей степени переживаю за детей.
Почему?
Ну, просто потому, что они тоже этим пользуются. То есть мы сейчас говорим про тех людей, которые потеряют работу. Это понятно, это одна сторона вопроса. Но другая сторона вопроса, то, что вот мы видим, что вот есть поколение аналоговое, то есть которое общалось вживую, и для них цифра, она как бы стала апгрейдом.
Ну да, да.
А у нас выросло поколение цифровое, которые сейчас мы пытаемся их обучить живому общению, но как бы для них живое общение — это уже апгрейд.
Это сложно вообще, да.
Да, но вырастет у нас поколение на искусственном интеллекте, это уже не цифра, это еще дальше. Что это будут за люди?
Ну, как минимум, мне кажется, что это будут люди, которые гораздо меньше знают, куда менее эрудированные, потому что, ты знаете, есть такая легенда древняя про то, как, по-моему, древнеегипетская, когда там, собственно, один из каких-то богов древнеегипетских говорит о том, что для вас то, что вы познали письмо, это большое проклятие, потому что вы перестали запоминать. Вот здесь, конечно, здесь примерно то же самое. Людям просто потеряют необходимость в том, чтобы запоминать, в том, чтобы, в принципе, каким-то образом мозг развивать. Мне кажется, что это очень большая проблема, которую в первую очередь надо осмыслять.
Ну, опять же, вот ты говоришь, надо осмыслять, а мне кажется, что вот в том-то все проблемы, что никто ничего уже не осмысляет, и разговоры про осмысление касаемо искусственного интеллекта были в самом начале, это было там года там, три назад, но никто ничего делать не стало, и, по большому счету, мы пустили на самотек и будем в режиме попкорна наблюдать.
Но нам все равно придется это делать.
Пойдем дальше, а то уже не могу про эту тему говорить.
Но, тем не менее, придется, потому что следующая новость тоже с этим связана. Владимир Путин поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. А, вообще, какие заявления были на тему? России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявил президент. Россия не может допустить зависимость от иностранных нейросетей. Президент также отметил, что Российская Федерация должна обладать целым комплексом собственных технологий в области генеративного искусственного интеллекта.
Ну, то есть, когда ты будешь звонить, я слышал эту новость, то уже искусственный интеллект будет сам распределять вот все вот эти обращения чиновникам, да, будет распределять, значит, по министерствам, так, чтобы, говорится так, что так, чтобы у самих вот уже чиновников было больше возможности вот отвечать вот именно лично. Но, судя по тому, как работают многие помощники, уже сейчас, когда ты звонишь, то люди уже научились, то есть тебе «здравствуйте», все остальное, там, ну, кнопку там нажмите один, нажмите два, потом, и, там, если вам нужен оператор, там, знаешь, там...
Я это ненавижу, вообще, да, как к этому
относитесь? Я теперь монотонно говорю «оператор». Ну, в итоге, после, там, 6-7 вопросов тебя соединяют с оператором.
Давайте о чем-нибудь более позитивном поговорим. Попробуем. Я думаю, что...
Мне нравится комментарий «никогда». Спрашиваешь, кто это крали в белом кафтане? Отвечаю, Полина. Ну, крали, кстати, это хорошо. Просто
крали, это же не очень хорошее...
Ну, это не наш язык просто.
Это я помню, что была рэперша такая женщина, которая что-то про это пела. Ну, ладно, не суть важно.
Где-то такой белый кафтан, который в худи называется, нашла.
Это мужа моего. Я в него стрельнула, если честно.
Кстати, у меня тоже семья постоянно ворует мои худи.
Ну, потому что они точно на всех налезут.
Кстати, когда мои дети одевают мои худи, это воровство или непочитание родителей? Какая заповедь нарушается в первую очередь? Ладно, идем дальше.
Не знаю, если честно, но они же спрашивают вас, наверное. Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни, заявил президент Владимир Путин. Он допустил, что однажды люди смогут жить до 150 лет. Можно, наверное, довести до 150 лет, но всегда будет мало, так же, как и денег.
Это Владимир Путин сказал, что всегда будет мало.
Да.
Ну, вот здесь надо обратиться, наверное, за статистикой вот у психологов, потому что, судя по количеству антидепрессантов, которые пьют люди, да, и судя по количеству суицидальных мыслей, которые тоже, к сожалению, встречаются у людей, да, Возникает вопрос, насколько людей новость, что теперь вы будете жить, значит, не 64 года, вы об этом мечтали.
Так, сейчас 73 года я смотрела продолжительность жизни.
Теперь 130 лет, некоторых это может начать пугать. Вот. Ну, хотя никто не мешает, в общем, загубить свое здоровье, несмотря что Минздрав активно предупреждает.
Да,
что
не призываем к этому.
Мы это не призываем. Но я бы хотел бы сказать, что все-таки 150 лет, ну, даже вот, даже, предположим, начнем бы жить 100 лет.
Так.
100 лет. Все-таки тут дело, все-таки, на мой взгляд, не в количестве, а в качестве.
И бывает,
да, человек проживет, бывает, всего лишь 20 лет и оставит имя свое в веках по той причине, что он был там или героем, или много там людей воодушевил, вообще что-то сделал, да. А бывает, что человека проживет там и 85 лет, и могила зарастет буквально там через 2 месяца, потому что никто его вообще не видел, не знал, и вообще он ничего особо, ничего не сделал, да. Поэтому я бы все-таки, несмотря на то, что да, здоровье — это хорошо, да, долголетие, когда ты счастлив, это хорошо, но все-таки давайте на первое место поставим человеческое счастье, потому что долголетие — хорошо тогда, когда ты счастлив.
Ну а как достичь его, отец Павел, счастья? Не, у вас какой ответ? Мне вот интересно, у меня есть ответ на этот вопрос.
Я вообще не купаюсь по поводу долголетия, потому что я вот как раз я счастлив.
Не, я про счастье говорю.
Счастье,
как достичь счастья?
Когда ты служишь другим людям. То есть счастье заключается в любви.
В служении.
Ну, вот так скажем. Счастье заключено тогда, когда ты любишь. Не когда тебя любят, а когда ты любишь. И эта любовь проявляется не вот конкретному человеку, а вообще к ближним. Соответственно, если я, неважно с кем пересекаюсь, я стараюсь этим людям служить, то есть стараюсь быть доброжелательным, если нужно помогать и все остальное, то тогда ты счастлив. Вот я захожу, например, в кафешечку, которая вот здесь находится рядом с радио «Спутник», я уже всех там вот продавцов, продавщиц,
да?
Не только в лицо, я их по именам уже многих запомнил, и называю по именам, всегда их приветствую, всегда им желаю чего-то хорошего и так далее, им это очень приятно. Это, кажется, какая-то мелочь, но вот так вот, знаете, я вот сам тоже ведь обслуживающий персонал в каком-то смысле, да? И когда люди, бывает, мне что-то приятное скажут, знаете, настроение повышается.
Я вот не умею запоминать имена, к сожалению. У меня с этим очень большая проблема. Я в лицо всех запоминаю, но я с вами полностью согласна, что в служении, конечно, есть какой-то ответ. Ну, то есть действительно радостно
поэтому
от этого становится.
Если ты будешь все 150 лет служить людям, это прекрасно. Но если ты хочешь прожить 150 лет, чтобы тебе все служили, то, возможно, где-нибудь тебя просто раньше закопают.
Ну, поживем, увидим, хотела сказать я. У нас еще осталось время до перерыва на одну новость. Давайте...
Фраза «поживем, увидим» после глагола «закопай» — это как-то, да, нелогично.
Я попыталась сбалансировать немножко все, что вы говорите. В Государственной Думе тут раскрыли россиянам способ увеличить пенсию в 2 раза. Для этого всего лишь нужно проработать на 10 лет больше, то есть выйти на пенсию где-то за 70. Я просто посмотрела после этой новости как раз среднюю продолжительность жизни. Она у нас 73 года составляет. Но у женщин чуть больше шансов насладиться счастливой старостью с чуть более крупной пенсией.
К этой новости опять же подходит фраза «поживем, увидим», да? Или «если доживем». Но вообще, конечно, это очередное высказывание представителей, по-моему, если ошибаюсь, тоже Госдумы, да?
Я не хочу, честно говоря, мы же, когда произносим их фамилии, получается, что мы цитируемость повышаем им. Я поэтому саму инициативу озвучила
только.
Ну, это
только из Госдумы.
Да, да.
Но вот мне кажется, здесь к Вячеславу Володину, который я уважаю, вот, все-таки вопрос, может быть, как-то... знаешь, вот у нас тут есть священники-интернет-миссионеры, да, и нас регулярно и справедливо, ну, так скажем...
Призывают к ответу.
Да, призывают к ответственности, чтобы мы следили за своими словами, меньше-то всякие-то шуточки. Я и сам, к сожалению, да, не чист... Да, потому что тоже бывало, там, что-нибудь там брякну, и на радио «Спутник», помнится, один раз тоже брякнул, потом меня долго, в общем, поливали грязью, так что мне нужно было, даже шампунь уже был не нужен, и так было там...
Отваливалось кусками.
Да, все было очень много. Но все-таки, как бы, это же подрыв авторитета, дискредитация, в принципе, законодательного собрания, когда у нас то один депутат Госдумы что-нибудь скажет ярко, то другой, ну вот... Ну вот о чем думал данный представитель Государственной Думы, когда предлагал людям Просто на 10 лет подольше, значит,
поработать. Она не предлагала, эта женщина, она не предлагала, она говорила о том, что есть такой способ. До этого та же самая женщина говорила о том, что там, если вы родите кучу детей, то у вас чуть побольше пенсии тоже будет. Ну, то есть она, в общем-то, не предлагает, но как-то все равно какой-то осадочек все время остается от всех этих разговоров.
Ну, вот очень справедливый комментарий от Олега, значит, что нужно прибить свои какие-то гениталии какой-нибудь площади на пару лет запомнить.
А это к чему вообще?
Потому что, бывает, человек немного проживет, но вы все запомнили. Это, кстати, тоже такой момент, что у нас есть люди, которые не понимают, что тебя могут запомнить как что-то положительное.
Так что-то вот, отрицательное.
Так отрицательное.
Ну, как Герострат, который, что там, Парфенон сжег.
Ну, я просто к тому, что надеюсь, что не буду следовать вот Олегу, который вот все это рекомендует, какие-нибудь акции проводить. А вообще, друзья, сейчас у нас осталось совсем чуть-чуть секунд, у нас будет сейчас перерыв, рекламка, новости, и мы продолжим.
Да, не отключайтесь.
Песочный интерес. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Интеллект и джентльмен!
Это господин Нормен!
Краше, чем Делон Олет!
Это господин Нормен!
Расшатает ваш Биг Бен!
Это господин Нормен!
Байден ваш олигофрен!
Это господин Нормен!
Ваш эфир поднял с колен.
Это господин Нормен.
Разорвал давно Шенген.
Это господин Нормен.
Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Представители США и Украины добились в Женеве некоторого прогресса в направлении возможного соглашения по предлагаемому Вашингтоном плану в отношении урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios. Ранее агентство Reuters, в свою очередь, отмечало, что переговоры между представителями двух стран пока были продуктивными и даже исчерпывающими в некоторых областях. Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу плана США касательно разрешения украинского кризиса. Так считает член Конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков. По мнению сенатора, европейцы, главные нынешние спонсоры Зеленского, вновь выразили ему полную поддержку и сказали тихо сопротивляться Трампу, пока они не выдвинут собственный альтернативный план. Украина приняла план США по урегулированию в качестве основы для переговоров, однако она надеется сгладить его при поддержке союзников в Европе. Об этом пишет Financial Times. Как отмечается в публикации, Владимиру Зеленскому будет трудно в полной мере его поддерживать. Однако, по мнению издания, согласиться на переговоры в интересах Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая ранее на совещании Совета Безопасности, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Российской Федерацией этот текст на данный момент не обсуждается. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что считает европейские санкции против России провальными. Он также обвинил европейцев в финансировании России через закупки нефти из Российской Федерации. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Евразия». Отмечается, что это новая мультифункциональная площадка, ориентированная на развитие и популяризацию русского языка, продвижение евразийской культуры, развитие международных программ России и Кыргызской республики, а также подготовку педагогов и реализацию комплексных гуманитарных проектов. Власти восточной афганской провинции Пактия ввели запрет на демонстрацию изображений живых существ, в связи с чем было остановлено вещание национального телевидения, которое теперь преобразовано в радиостанцию. Об этом сообщил Центр афганской журналистики. Отмечается, что эта мера основана на статье закона о поощрении добродетели и предотвращении порока, имплементация которого привела к закрытию или профилированию десятков телеканалов и радиостанций, а также негативно повлияла на работу печатных изданий в стране. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Телефон прямого эфира у нас сейчас +7 495 95 95 912. Нам можно звонить, не можно, а нужно даже, я бы сказала. Когда звоните, можете свои новости предлагать для обсуждения, можете обсуждать то, что мы уже обсудили. В общем, ждем ваших чудесных голосов. Еще раз повторю, телефон +7 495 95 95 912. Отец Павел тут рядом со мной по-прежнему сидит.
Это верно. Так. Давай еще какую новость разберем, пока
Пока нам никто не звонит. Число многодетных семей в России выросло на 8,5% с начала 2025 года и составило 2,9 миллиона, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Я когда это прочел, сначала подумал, как прекрасно, да, что вот результаты работы, значит, наших всех чиновников касаемо там, значит, демографии и так далее. Угу. А потом вдруг тихонечко залезла крамольная мысль. Знаешь, вот такой змей подкрался и сказал такой мне, а может, это мигранты? Я подумал, а вдруг это просто за счет того, что у нас...
Кто-то переехал,
да, и получил гражданство так, как, в общем, не надо было получать.
Ну вот я смотрела в новости, нигде не нашла, собственно, за счет чего этот рост произошел.
Вот это интересно, на самом деле, потому что если это рост произошел за счет, правда, вот именно коренного
повышение
населения...
Повышение рождаемости, да?
Да, коренного населения, это прекрасно. Я бы еще и орден дал всем тем, кто на этом поработал. А если не за счет этого, то тогда надо работать.
У нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Иван, федеральный ядерный.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, отец Павел. Я в Черную пятницу сделал такую ценную покупку, книжку «Первые шаги к Богу» вашу. Вот.
Круто.
Надеюсь, будет занимательное чтение. Вот. Хотел вот вопросик задать. Мы с вами обсуждали как-то дворцы, золотое правило, альтруизм. Вот, и там, помните, может быть, этот хотели вот движение основать «Жены за альтруизм». Вот, и у меня вот такой вопрос возник. Два вопроса связанных. Вы меня слышите, да?
Да, я слышу. Просто надо было быстрее, да. А то мы уже очень долго вводный час.
Вот. Два вопроса связанных. Один вот про искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это средство производства, и, по идее, в альтруистическом обществе средства производства, они должны служить людям, да? А в современном обществе, которое является капиталистическим, оно служит для наживы как бы отдельных индивидов, которые им владеют, да? Вот. И второй вопрос, связанный с ним. Вы слышали, чтобы миллиардеры, количество которых в России умножается, помогали СВО?
Спасибо большое за вопрос.
Про альтруизм.
Я просто не поняла про жены альтруизм, про что, но...
Да, я тоже не помню, чтобы я такое движение основывал или рекомендовал. Ну, просто Давайте так, сначала про миллиардеров. Ну, это все равно личная жизнь людей. Я этого знать не могу. Ну, просто не знаю. Вот, честно говоря, я даже никогда не видел список российских миллиардеров. Ну, то есть, примерно можно понять, да, там, по нефтегазовым кинокомпаниям, там, руководители их, там, владельцы, точнее. Вот, но помогают или не помогают, это я просто не знаю. Я, в принципе, знаю богатых людей, которые помогают и очень активно. Угу. И причем делают это они не открыто.
Не публично,
да. По той причине, что у этого тоже есть свои определенные проблемы. А вот что касаемо искусственного интеллекта, который в капиталистическом обществе только для наживы, ну, почему вы так думаете? Ну, у меня есть масса знакомых сейчас, ну, уже там не только подростков, но и студентов, которые, например, с помощью искусственного интеллекта ведут там свои блоги, развивают какую-то свою деятельность, не только связанную с интернетом, да, в том числе и научную, используют искусственный интеллект в качестве именно помощника и зарабатывают на этом деньги. Поэтому мне кажется, что все-таки искусственный интеллект — это инструмент, который и правда, безусловно, может быть использован во вред, но может быть использован во благо. Как это будет? Ну, оглядываясь назад в историю, мы видим, что и правда очень часто те или иные достижения человечества были использованы во вред и приносили существенный вред вообще в целом человечеству. Как будет с искусственным интеллектом, я, конечно, не знаю, но подозрение в том, что и здесь вреда все-таки будет больше, чем пользы, скорее всего, будет. Ну, как говорится, поживем, увидим.
Я вот книгу хочу прочесть одну, в которой разбирается вопрос того, что любая технология, она на самом деле не нейтральна по сути своей. То есть, что в ней на самом деле исходно заложено либо какое-то, условно, светлое зерно, либо темное. Вот вы как вообще, если в эту сторону подумать, вы действительно считаете, что тот же самый, ну, что любая технология, она действительно нейтральна? Потому что все равно мы же видим по плодам, да, как вообще все развивается. Может быть, все-таки есть исходно какое-то, ну, я не знаю, что-то.
Я думаю, что технология все-таки это нейтральная. Технология-то нейтральна, а вот человек не может быть нейтральным. А вот скорее здесь так.
А если человек изобретающий что-то? Ну, то есть вот, например, есть какие-нибудь компании, весь, я не знаю, прошлой неделе звенела новость о том, что руководитель OpenAI, да, Сэм Альтман, он, в общем, занимается редактированием эмбрионов, да, например. Ну, то есть все равно же...
В общем, я технологии имею в виду какие-то такие глобальные, такие прорывные, по типу как там радио, телевидение, если даже тем более в информационном плане смотреть. Но думаю, что все равно все, в ключевой момент, это все-таки все равно зависит от человека.
От оператора, то есть.
Добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер всем, Сергей зовут. Хотел спросить про тематику одиночества. Я считаю, что у нас страна с большим рейтингом одиночества. Почему я так считаю? Потому что все вредные привычки, которые превращаются в страсти, они чаще всего связаны на том, что человек не может реализовать себя как, ну, в социальной среде и в том числе и в семейной сфере. А если на улице, например, подходишь знакомиться, ну, люди воспринимают это как экстремизм там или что-то еще, домогательство. И получается, что у нас кружки в большинстве случаев платные, либо они находятся где-то далеко от дома, и человек вот в этом постоянном стрессе живет. И лично я могу сказать, что я вот сколько храмов сменил, я пытался там участвовать в храмовой жизни и читал, чтецом был. И, ну, в итоге какого-то теплого общения я не нашел. Везде вот такое вот общение на уровне обслуживания. Там, иди сделай это, иди сделай то. Mm-hmm. Все, спасибо, иди домой. Как бы.
А как вас зовут, простите, пожалуйста?
Сергей.
А откуда вы? Где вы прожили? Ну, Москва, не Москва хотя бы.
Краснодарский край.
Ага, понятно. Спасибо большое.
Смотри, Сергей, ваш, конечно, вопрос и вообще тема, которую поднимаете, она, конечно, глобальная, и вот проблема, она просто, ну, вот, не знаю, гигантская, да? Безусловно, это, конечно, касается не только России, но и многих других стран, цивилизованных. Проблема одиночества я бы вообще ставил чуть ли не на первое место. Конечно... Что нужно сделать, чтобы человек не был одинок? Он должен хотя бы найти одного еще другого человека, с которым у него будет доверительное общение.
Угу.
Но как сегодня найти вот такого человека, с которым у тебя будет доверительное общение, если у нас, в принципе, часть вообще всего нашего общения ушла в цифру?
Ну да.
И когда мы общаемся через соцсети, в том числе там и по телефону, то все равно мы не видим напрямую рядом человека. Мы его не ощущаем, мы его, в том числе, там, даже тактильно можем там где-то прикоснуться, можем человека обнять и так далее. И это происходит уже не первый год, и люди, правда, отвыкли большинство людей отвыкли от такого живого общения. Когда вот вы приводите пример храмы, а ведь, ну, если у нас светские наши слушатели не знают, то приход или храм иногда называют общиной. И понятно, что слово «общение» и слово «община» — это слова однокоренные. Но я помню, даже, по-моему, на радио «Спутник» уже такое говорил, что даже вот у меня приход очень большой, очень дружный, у нас там где-то в среднем около 400 причастников, то есть это вот такой актив постоянный, да? Но все равно я чувствую, что наш приход — это большая община из разобщенных людей.
Серьезно?
Да.
А это как, что это значит?
Потому что это все познается в сравнении. Потому что раньше люди, в принципе, за счет того, что не имели возможности вообще как-то общаться по телефону, или уж тем более там соцсети и так далее, люди ходили друг к другу в гости, когда ты болел, тебя навещали дома, физически тебя навещали дома, то есть общение с тобой, рядом сидели около кровати, с тобой там что-то разговаривали. Люди просто общались больше. И сегодня даже вот у нас на приходе ребята встречаются, у нас, если что, Сергей когда-нибудь у нас здесь в Подмосковье, приезжайте ко мне в храм, Георгиевский храм на Хабино. Да, у нас есть там множество всяких кружков, много чего вообще есть, много живого общения. Но я все равно, вот когда посмотрю, как это в сравнении, это в большинстве случаев не избавляет от проблем одиночества. Mm. То есть ты как бы, как, знаешь, некоторые ребята у нас там, в том числе молодые, говорят, вот они, например, приезжают на молодежку, она у нас там один или два раза в неделю, в зависимости от кто как ездит. И они говорят, мы прям живем от молодежки до молодежки. То есть вот он как бы вдохнул вот такого общения живого, а потом опять он в свое одиночество. Mm-hmm. И все равно, понимаешь, что вот ты приходишь домой, все равно ты один.
Ну да.
А для того, чтобы с кем-то разговаривать, да, у тебя, может быть, там жена появится или муж тебе появится, но люди за счет того, что вот этот навык постоянно живого общения, он уходит, то даже муж с женой зачастую сегодня молодые. Угу. Потому что мы с тобой, Полин, ну не молодые уже, да, мы уже взрослые, да?
Да.
Но молодые уже не могут нормально общаться, потому что вот навыка этого нет. Так что, конечно, да, это проблема огромная. Но, Сергей, единственное, что могу вам рекомендовать, не ищите на стороне. Не ищите приходы, не ищите что-либо. Сами создавайте. Вот это, мне кажется, сегодня, вот на мой взгляд, я могу ошибаться, это единственный способ решить проблему одиночества. Сами буквально ищите людей, которые имеют точно такую же проблему, для себя они уже остро ее поставили, ощутили, и начинайте с конкретным там человеком, одним, пусть это будет там вам друг или подруга, начинайте вживую постоянно общаться. Прям вот ножками с вами топайте, встречайтесь там вечером, пошли погуляли. Потом еще раз вечером пошли туда, да. Сокращайте с этим человеком общение в соцсетях.
И увеличивайте в реальной жизни.
Да, и тогда вы решите проблему одиночества.
У нас звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Такой, здравствуйте, гипотетический вопрос. Если мы доживем, дай бог, до появления искусственного интеллекта, не имитацию искусственного, а до настоящего, если вдруг он обратится к вам там за благословлением, принятием себя, ну, в это, обращением себя в христианство, освящением, а вы ему откажете, ну, откажет церковь в этом, или все-таки оно как создание человеческое, а люди создание Божие, то есть он какой-то, может быть, моральный право имеет на это?
Понял. Спасибо так большое за вопрос. На самом деле не все так просто в этой истории, потому что если представить себе, что искусственный интеллект и вообще все роботы разобьются до такой стадии, когда мы не сможем это отличать от человека, а есть такой фильм, уже достаточно стареньким, он уж точно больше 10 лет, по-моему, там Брюс Уиллис играет, «Суррогаты» называется.
Да-да.
Да, и там, ну, буквально там ты одеваешь на себя какую-то штуку, за тебя вообще там робот ходит, и тому
подобное. Ну, ты сидишь в кресле, а за тебя по улице ходит твой, как бы, условно, аватар такой.
Да-да-да.
Идеализированный.
Вот, предположим, в храм пришел аватар реального человека. Угу. Вот этот человек пришел, или это пришел его аватар? Вот мы же общаемся, например, с людьми и консультируем их, мы не исповедуем. Это, безусловно, исповедь всегда, только офлайн. Но мы же онлайн консультируем людей. Вот пришел ко мне аватар. Например, человека, ну вот давайте вот так вот. Есть человек, который, значит, с ограниченными возможностями. Вот сейчас Илон Маск создал вот этот нейролинк, и там люди уже с помощью глаз, они там могут там в компьютерные игры играть, да, то есть там и тому подобное. Вот далее продвинулись и создали так, чтобы теперь этот человек может буквально по улицам ходить. Ну, то есть его мозг делает так, как будто он идет по улицам, а вместо него ходит робот.
Ну, Илон Маск прямо, кстати, заявлял не так давно, что через какое-то небольшое количество лет все сознание будет принесено просто в роботов.
Вот. Да, поэтому это не так-то просто. Вот, на первый взгляд можно сказать, конечно, все это чушь, в роботах нету души и тому подобное, и это правда так, и, безусловно, никакой робот не является вообще человеком, как бы там, насколько он не был бы похож и тому подобное. И если просто придет, типа, как бы искусственный интеллект в виде робота и скажет, я себя осознал как человек и тому подобное, ну, мы же понимаем, да, то, что мы, христиане, верим в воскресшего Христа, верим в Царство Небесное, и в храм уходим не для того, чтобы здесь на земле нам было хорошо, а для того, чтобы наследовать вечную жизнь, да. Но понятно, что робот, как любое вообще творение человека, какое там оно не было прекрасным, оно все равно в конец света, и все это закончится, да. Но вот я поставил вопрос, а вот если пришел не робот, а аватар, это же разница, то есть пришел... Как бы ты видишь перед собой робот, буквально прям человека, да, если, предположим, технологии развились, а это очевидно, тогда этого мы дойдем, и прямо кожа, и тепленько, и слезы могут течь, и все, и там, и тебе помогать, и так далее. Но ты знаешь, что в реальности сам человек находится где-то сейчас вот в квартире и общается с тобой вот с помощью вот... Вот это как? Ты когда исповедовать, если вдруг человека нужно будет, ты будешь на робота, вот там облачение, то есть типа трофей, да, когда ты исповедуешь, да, его будешь благословлять, или тебе нужно все-таки будет сказать, давайте лучше я к вам домой приду? Поэтому это, я думаю, что вопрос, который нам придется еще обсуждать.
Но мне страшно движение в эту сторону, если честно, потому что вот на этой неделе была новость про то, что начинаются попытки, скажем так, сделать так, чтобы действительно искусственный интеллект создавал какой-то условно собственный контент, не компилировал, а именно что-то порождал новое. И мне вообще кажется, движение в эту сторону хорошо бы было, в принципе, остановить, хотя я понимаю, что это невозможно сделать уже, потому что это как
это
бы...
Это уже происходит.
Да,
уже
да.
происходит, уже в запрещенном в соцсетях, потому что у нас там очень много людей сидит, уже есть полноценные блоги, которые от начала до конца это искусственный интеллект, в том числе это касаемо православных блогов, и у нас есть как бы священник, священнослужитель, который ведет такой блог, но это не священник, это буквально искусственный интеллект, мы даже не знаем, кто ведет. Может, вообще какая-нибудь девочка 15-летняя, но там некий такой игумен с большой бородой отвечает на вопросы. Уже очень много подписчиков, и большинство людей вообще не понимают, что это искусственный интеллект.
У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Алло, алло, да.
Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Татьяна. Я хотела задать вот такой вопрос. Спиридон Тримифонский, когда говорил о символе веры, он взял кирпич, сжал его, и сверкнул огонь, потекла вода, в руке осталась глина. Мне кажется, что он имел возможность двигать время назад. Каково ваше мнение по этому поводу?
Спасибо большое за вопрос. Я, как говорится, свечку не держал во время этого чуда, и лично с Спиридоном Тримифунским не был знаком. Вот, поэтому ничего не могу ответить на ваш вопрос. Предлагаю просто идти дальше. И, в принципе, предлагаю, когда у нас песочный интерес, не путать эту программу с часом Островского. Да, и там очень похожие ведущие. Ведущий один. Но все-таки это разные программы. Дальше.
Законопроект, раз уж мы затронули тему символов, об обязательных крестах на гербе России внесли в Госдуму. В Государственную Думу, прочту целиком эту новость, внесли законопроект, который дополняет официальное описание российского герба, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Согласно поправкам, кресты над коронами и державой станут неотъемлемыми элементами герба.
Это, кстати, хороший пример, как появляются законы. То есть законы появляются вследствие появления каких-то беззаконий.
Герба, кстати, а не герба.
Да. Ну, не суть. Полин, у тебя просто гештальт русского языка не можешь закрыть.
С ударениями, да, я просто вообще...
В общем,
ужас.
Возвращаемся к теме, да, то есть у нас законы принимают, когда сначала появляется беззаконие. Вот как заповеди Божии, там, не убий, не прелюбодействуй, почитай отца и мать твою, они появлялись не по той причине, что как бы люди не знали, что так можно делать или нельзя делать, а по той причине, что эти беззакония умножались. В итоге так. потребовался закон. Вот всегда были люди, которые не любили кресты. Но когда у нас стали, в том числе некоторые официальные структуры, так называемый крестопад, убирать кресты, например, там рисуют...
Ромбики вместо крестов
там, да,
рисовать.
Рисуют какую-нибудь афишу, и там собор Василия Блаженного, он без крестов, а там ромбики. И когда это стало умножаться... то в итоге уже мы докатились до такой точки, что теперь уже потребовался закон, чтобы это перестали делать. Это хорошие примеры, вот, причины, именно здоровой, причины появления законов. А вот когда законы появляются, когда общество к этому еще не готово, и вроде причины нет, вот здесь как раз наоборот возникают у населения вопросы, как бы, зачем вы это делаете, когда, собственно, нам это еще не хочется.
Ну, а на что это действительно влияет, вот, если посмотреть, как это работает?
Ну, просто если наши дети будут постоянно видеть храмы на различных афишах, напрочем, с ромбиками, да, то могут возникнуть вопросы. А почему? Мы что, креста стесняемся? Вот почему? И правда. Крест — символ, ну, главный символ христианской веры. Наша страна, безусловно, напрямую по рукам и ногам связана с православной культурой, то есть с христианской культурой. С чего это мы должны стесняться? Особенно это начинает напрягать, когда, знаешь, какой-нибудь есть буклетик, где сразу, значит, разные символы присутствуют, и именно креста нету, а остальные символы есть. Значит, мусульман полумесяц есть. Сделали, да, для евреев шестиконечную звезду сделали, а христиане, ну, дескать, мы должны быть толерантными и все остальное. Это, конечно, возмущает, и слава богу, что наконец-то эту лавочку прикрыли, и все те, кто у нас там какие-то то ли либеральные, то ли безмозглые ребята, в общем, наконец-то, значит, ну, то есть теперь, ну, так скажем, они не смогут свои какие-то непонятные идеи продавливать дальше.
Давайте дальше двигаться. Правоохранители из Санкт-Петербурга задержали предпринимателя, который вместе с подельником из Средней Азии легализовал 3000 мигрантов в местных хостелах. Гендиректор хостелов предлагал оформить трудовой патент за 28-34 тысячи рублей, а проживание в отеле до 7 тысяч. Об этом заявил официальный представитель МВД Ирина Волк.
Хорошо, что накрыли. Вот по моему личному убеждению, после этого должно быть обязательное выдворение из страны всех тех, кто воспользовался этой махинацией. То есть человек в тюрьму отправляется само собой, потому что он мошенник, а все те, кто этим воспользовались...
И уже как бы внутри государства.
Да, они должны быть все без исключения депортированы, без возможности вообще возвращаться. Таким образом, в следующий раз, когда какой-либо трудовой мигрант приедет в Россию, он будет знать, что я вот сейчас воспользуюсь вот таким каким-то кривым способом мошенническим, да, и у меня будет, значит, и место проживания, и патент на работу, но если меня поймают, меня сразу отсюда выдворят. Если же сейчас этого человека посадят, а те люди получат возможность все-таки как-то официально трудоустроиться, то, по большому счету, мы потакаем этому злу.
Да,
и
да.
И в этом смысле все люди должны знать, что если ты даешь взятку, то виновен и тот, кто дает, и виновен тот, кто берет. Да? Вот так же и здесь. Если ты организовал мошенническую схему в тюрьму как мошенник, а если ты этим воспользовался, мошенническая схема, ты тоже мошенник. Ну, в данном случае, конечно, ответственность меньше, но просто из страны до свидания.
Ну, и в эту же тему новость о том, что лишь 19% детей иммигрантов сумели поступить в российские школы. Из всех подных заявлений только пятая часть завершила зачислением. Большинство не прошли тест по русскому языку или неправильно оформили документы.
Вот, пожалуйста, это примеры, как раньше, когда не следили за этой сферой, она... с учетом, что это уже и официально все подтверждено, была достаточно серьезно коррумпирована, то вот, слава богу, этим занялись, и надо продолжать и ужесточать, до тех пор, пока не будет порядок. А еще хочу прочитать комментарий. Ирина Волк выглядит чересчур элегантно для представителей МВД. У нас все женщины в России выглядят чересчур элегантно. Вот.
А все, чересчур, то есть вы считаете, что нужно... менее элегантно
выглядеть. Так, спокойно. Сейчас был комплимент, а Полина, как типичная, зарубила. Чересчур элегантная женщина нашей страны, естественно, стала придираться.
Да, дорогие простите,
мужчины, всем дорогим мужчинам русским мои искренне соболезнования.
Но это правда, у нас действительно очень красивые женщины. И вообще, честно говоря, я иногда езжу в метро и поднимаю глаза на молодежь. Очень-очень-очень симпатичные люди, ребята.
Еще комментарий. Русская община не потакает ли расцвету фашизма? Так говорят коммунисты Красного радио. Это проблема коммунистов Красного радио. Их время же ушло. Да, у нас коммунизм, когда там был уже, там, больше 20 лет назад. А то, что русская община делает, ну, вы приезжайте, например, вот у нас, вот Красногорский район, где я живу, на Хабино, да, у нас там несколько, ну, по крайней мере, уж точно более 10 тысяч мигрантов, на наше Нахабино, в котором там 60 тысяч человек. Они так рассредоточены по разным местам. И то, что русская община просто наводит порядок, помогает полиции соблюдать порядок, законодательство
Российской Федерации. Не нарушая закон при этом.
Да, причем никто не нарушает закон. Разве в этом фашизм? А вот если коммунисты, видя, как население объединяется и помогает правоохранительным органам соблюдать порядок, и коммунистов от этого, значит, бомбит, и они считают, что это фашизм, то я бы вот этих коммунистов как раз бы, и в том числе на Красном радио, проверил.
Но я бы здесь, знаете, чуть-чуть притормозила. Просто по той простой причине, что мы не знаем. То есть мы не проверили эту информацию, мы не знаем, говорят ли так коммунисты Красного радио какого-то, и я просто смотрю, что тут от этого человека достаточно много комментариев, как бы как не было это провокации. Я думаю, что в момент, когда стране нужно объединять, объединяться, вообще нужно как бы чуть-чуть еще притормозить с разделяющими историями.
Разумеется, депортация. Мы ведь не хотим устроить этим мигрантам Лондон. Правильно. Да, у нас есть прекрасные примеры. Можем посмотреть, что происходит в Лондоне, в Германии, вообще в европейских странах, где бесконтрольная миграция. И мы этого, конечно же, не хотим.
Вот так вот въехали мы в последние 30 секунд нашего выпуска. Друзья, если Бог даст, то увидимся с вами через неделю. Берегите себя, пожалуйста. Отец Павел, вы будете
да,
прощаться.
Ребят, до свидания. Пока-пока.
Пока-пока.
Песочный интерес.